Беседа в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетьман. Сердечно приветствую всех, кто настроил свои радиоприемники на средние волны, частота 11.50. Напомню, что наша программа выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера, с повтором на следующий день, в четверг с 5 до 6 утра. Кроме того, нас можно слушать в интернете «Радио на пути», на пути.info и, наконец, на сайте Церкви Спасения в студии, в которой мы записываем эти передачи, salvationbaptistchurch.com, вы можете найти блог, в котором наша сегодняшняя программа и прошлые выпуски тоже. Вы можете их скачать или иметь на своем мобильном устройстве, или же получать в виде ленты RSS, как вы уже сами захотите. Еще одно объявление. Наш бесплатный телефон 1-877-627-8844. Хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. Вдруг у вас появятся вопросы, замечания, предложения, звоните 1-877-627-8844. Сегодня у меня в студии мой брат в Господе Илья Сельчуков. Добро пожаловать.
Спасибо, добрый день.
Илья, то, что я о тебе знаю, это то, что ты верующий в Иисуса Христа, член церкви, брат во Христе, но ты также и певец, причем певец, который использует свой голос для того, чтобы и петь, в том числе, в светской опере. Угу. И я не знаю... как тебе правильно представить? Я знаю, что ты солист оперы, да, государственной,
да.
Там вот в
Беларуси. Я солист Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
Ой, спасибо, что ты сказал. Я бы даже такого
длинная
не запомнил.
Такая, да.
Да.
Длинная формулировка, да.
Словом, ты у нас приехал как гость в нашем районе Большого Сиэтла и живешь в Минске, в Беларуси.
Да, я живу и работаю в Минске.
Ты знаешь, у нас есть люди здесь из Беларуси, но, наверное, как ты уже заметил, их не так много, и поэтому даже немного рассказать об этой стране будет неплохо, потому что, наверное, сведения у наших слушателей, они отрывочные, несмотря на то, что она тоже вроде бы как и принадлежит к этому панславянскому пространству.
Да. Ну, что сказать о Беларуси? Это государство в центре, географическом центре Европы. Население чуть менее 10 миллионов, 9,5 миллиона человек. В столице город Минск. У нас проживает 2 миллиона человек в городе Минске. И, ну, это культурный и образовательный такой центр. Много университетов, все государственные учреждения в Минске. Страна, наверное... Чем она отлична от всех? Похожа во многом и на Россию, и на Украину. Язык у нас белорусский отличается. Мова белорусская отрознивается от других славянских мов. Але мы можем разуметь один одного. Дуже добро.
Мне нравится белорусское слово какое? А, навальница.
Навальница, да. Это у нас... Молния.
Молния такая, да. Гроза такая.
Гром. Блесковица, гром, да.
Да. Очень красивый, кстати, язык. Сегодня на протяжении передачи будут звучать песни в исполнении брата Ильи. И поэтому время от времени мы будем прерываться на эти песни. Сразу хочу предупредить и надеюсь, что вы сможете насладиться его прекрасным голосом.
Ветры злобы и бури скорбей в школе мужества необходимы. Иисус, я сокроюсь в тебе, чтобы сделаться непобедимым. Бог со мной и в этом секрет моего упования и мира. Я достигну духовных побед под водительством Эммануила. пусть идет против истины брат, гнать Христа нет постыднее роли. Но я твердо уверен, что ад будет Эммануила разгромлен. Бог со мной, и в этом секрет моего упования и мира. Я достигну духовных побед под водительством Эммануила. Окружен я отрядами зла, но какой бы их ни была сила, Бог со мною, который послал на Голгофу любимого сына. Бог со мной, и в этом секрет моего упования и мира. Я достигну духовных побед под водительством Эммануила. Победил грех и смерть на кресте, полководец могучий и дивный. Иисус, я сокроюсь в тебе, чтобы сделаться непобедимым. Я достигну духовных побед под водительством Эммануила. Бог со мной, и в этом секрет моего упования. Достигну духовных побед под водительством Эммануила.
Кстати, о голосе. Вот с каких пор ты обнаружил в себе этот дар, и как ты его развивал?
Ну, обнаружил этот дар во мне дедушка. Дедушка – пресвитер церкви Слуцкой и евангельских христиан-баптистов. И я только родился, и меня благословляли в храме. Дедушка, как служитель, он молился обо мне, благословлял меня. И вот родители помнят, что он просил, чтобы Илья славил Бога, как царь Давид, чтобы он его прославлял и пел его имени. Ну, я верю в то, что это сработало. И родители, вот когда меня отдавали в музыкальную школу, это было, мне уже 6-7 лет было, и был выбор между языками и, или же лингвистическим уклоном школа, и, или же музыкой. И отдали меня в лицей, было первые годы, это была только возможность без проблем поступить и ребенку из, ну, это был закат уже советской эпохи, это был 89-й, 88-й, 90-е годы, можно было поступить даже ребенку из христианской семьи, потому что иногда за этим, ну, приглядывали, потому что образование получать в элитарной музыкальной школе при консерватории не всегда имели возможность дети из, ну, на тот момент неблагополучных, не, точнее, даже неблагонадежных семей. Ну, так вышло, что мы, нас несколько человек было вот из таких церковных детей. Мы попали во второй класс, и я там отучился 12 лет на хоровом отделении хорового дирижирования. Отпел 12 лет в хоре мальчиков, зайчиков. И мы вместе много очень пели, ездили на гастроли. Впервые я увидел Европу. В 95-м году мы поехали на фестиваль во Францию, хоровой, позже было путешествие и по Голландии, и Германии, и в Англию мы тур возили хоровой. Поэтому детство было очень насыщенное, много музыки в нем было. И, в принципе, самое, наверное, могу сказать, что детство очень интересное было и самая лучшая пора, наверное, в жизни.
Прекрасно, потому что есть те, которых, ну, родители вынуждены где-то заставлять сегодня, там, тянуть на эти уроки музыки, и, ну, они иногда сами родители теряют мотивацию,
да.
Думают.
Ну, здесь очень важно понимать, что не всякое даже музыкальное заведение учебное, оно легко для ребенка, но нам повезло в этом смысле, что у нас была очень высокомотивирующая среда в нашем вот колледже, в лицее, в котором я учился. Ребята собирались со всей республики, талантливых отбирали, кто мог, и они старались, ну, друг у друга чего-то учиться чему-то, и вместе веселее. И вместе это захватывает, когда общие цели и жажда этого победы, соревновательности, кто-то диплом привезет с какого-то конкурса, и ребята другие, я тоже хочу вот развиваться, как тоже хочу стать хорошим музыкантом. И в этом смысле педагоги умели работать. И школа очень сильная, и после нее многие выпускники поступают не только в Минскую, но в ведущие европейские консерватории, в консерватории Санкт-Петербурга и Москвы, в России и других консерваторий. Поэтому понимаю родителей, которым мне тоже нелегко давались занятия с инструментом. Я начал как начал как пианист. И директор школы сказал, что у мальчика есть способности, но он недостаточно усидчив, потому что у нас пианисты, они сидели часами напролет в одиночестве с инструментом и репетировали. А хоровики — это такой народ веселый. Нас было 8 человек в группе, и мы все время попели час-два и все, и гонять в футбол. То есть это самое было у нас, ну, можно сказать, не музыкальное из музыкальных профессий.
Да, интересно. А вот возвращаясь к самому началу, все-таки молитвы очень много значат, но нужно также и усилия, получается,
да.
Так. И как повлияло на тебя то, что ты родился в христианской семье? Ты слышал Слово Божье, и, наконец, пришло то время, когда, наверное, тебе нужно было принять тоже определенное решение в своей жизни.
Да, я рос, и мама, и папа у меня, они музыканты. И папе удалось получить, даже вот когда получилась возможность, он получил образование, он закончил Минское музыкальное училище. И сейчас время от времени он выступает солистом с оркестром. Он музыкант, профессионал. Мама сама изучала теорию музыки, потому что уже она архитектор по профессии, но она сама. И все детство я помню себя на репетициях церковного хора, что немаловажно. И родители в ансамбле играли в эстрадном. Поэтому музыки было много христианской вокруг меня. Не все даже, я практически ничего не помню, какая это была музыка, но я помню, что люди собирались, и они пели постоянно. И в этом смысле очень важен пример родителей. Поэтому здорово, когда родители не оставляют даже, мне кажется, детей дома, а по возможности нужно их таскать с собой, когда вы куда-то едете. И дети учатся. Все-таки я думаю, что я научился у родителей больше благодаря их поступкам, нежели их словам. Это то, чем можно научить своему ребенка чему-то доброму. Просто собственным примером. И если сложно ожидать, что если родители сами ну, не владеют инструментом, не занимаются им, не служат в церкви, ожидать, что ребенок будет рваться и будет хотеть заниматься часами напролет, например, на кларнете или же на другом инструменте, ходить в музыкальную школу. Поэтому важен собственный пример.
Прекрасно. И, наверное, очень важно, чтобы сами песни слышались также и в домах верующих, ну, чтобы
семья... Это вообще болезнь нашего века, мы перестаем петь. Мы перестаем петь, и больше нас заваливают информацией потоки, и мы больше всего, наверное, максимум, что мы делаем, это мы обсуждаем ту информацию, которая к нам приходит, и, ну, петь мы стали меньше, значительно меньше.
Это если есть время на обсуждение информации, а так...
Да, а иногда его и вообще нет. Оторваться от голубого экрана очень сложно. И раньше думали мы, что проблема это телевидение. Сейчас уже она на второй план отходит, и уже дети больше... Сложно их отвлечь от экрана компьютера или айпада.
А у тебя есть семья уже?
Да, у меня семья. Татьяна... Жена моя тоже музыкант профессиональный. Мы вместе работаем в оперном театре. Она ассистент режиссера главного в театре. Ну, сейчас в отпуске по уходу за ребенком. У нас двое детей. Лука, ему 7 лет. Он тоже в этом году поступил на хоровое отделение лицея при консерватории в Минске. И Оливия, ей 2,5 года.
Прекрасно. И, наверное, очень хорошо, что с женой вы занимаетесь, ну, или одним, или даже очень похожим делом, да?
Да, да, она тоже певица, но так сложились обстоятельства, что она сейчас работает, она поет, но поет не в театре. То есть есть проекты, в которых она участвует, как оперная певица. И голос у нее шикарный, и мы думаем, что мы будем петь вместе. Не только в церкви, но и профессионально где-то в других местах. Она участвует. У нас был проект вот с оркестром народных инструментов в Минской филармонии. Она была у меня специальным гостем на концерте. Мы несколько номеров с ней исполняли вместе.
Как ты подбираешь свой репертуар? Я имею в виду прежде всего те песни, которые ты поешь в собрании, в церкви. Я знаю, что ты посещаешь много в Беларуси, также и здесь, может быть, и в других местах тоже. То есть поговорим о твоей церковной деятельности.
Ну, в церкви мы просто планируем. Я являюсь еще параллельно регентом церкви в Минске, Церковь Святой Истины, евангельских христиан. И мы собираемся, планируем на месяц, у нас тема богослужений есть и команда, и мы смотрим, что какая тема освещается проповеди, и стараемся усилить ее музыкальным служением, чтобы и хоровое служение, и общее пение, оно было в тему богослужения. Я думаю, так делает подавляющее большинство всех церквей. Поэтому репертуар, который общий церковный, он у нас идет в одном направлении с тематикой богослужений, серий библейских, которые у нас, вот, мы проходим всей церкви. А сольный репертуар, он тоже, ну, во многом схож с этим, если бывает не попадает немножко в тему богослужения, но ведущий обыгрывает это тогда и представляет песню, представляет, о чем она, и настраивает вот церковь на то, чтобы она воспринимала это и, ну, и выносила духовные уроки из этого.
Скажи, а нужно делать какие-то особые упражнения, чтобы поддерживать, ну, что ли, тот уровень голоса? Я не имею в виду здесь только саму практику, да? Ну, например, я там слышал, там, то-то нужно пить, а то-то не нужно пить.
Ну, во многом это специфика каждого отдельного человека. Есть кто верит в то, что ему кофе вредит, кому-то он там сушит голос, кому-то нет. Я, честно говоря, этому внимание... серьезного не уделял до этого момента, но какие-то вещи, наверное, вредят. Ну, что-то действительно перед пением семечки лучше не кушать, потому что мелкие частицы, они могут просто где-то застревать, и не все, потом могут быть проблемы с пением. Першить горло, может быть, ну, Вот так. А есть люди, которые больше склонны певцы, которым больше что-то вредит, они вообще ничего не пьют и не кушают неделю до пения и так далее. Поэтому здесь сложно что-то посоветовать. Кстати, это вот больше высокие голоса, больше тенора. Вот они переживают по поводу своего голоса. Это более такой тонкий голос, требующий настройки. И поэтому они часто вот там кофе не пьют, какой-то сок не пьют, потому что вот он может быть кислый, там что-то там еще. Ну, у каждого по-своему, все индивидуально.
Ну, это ты ведь тоже тенор, да, получается?
Нет, я баритон.
Ого.
У меня все проще, у меня средний мужской голос между тенором высоким и низким басом.
Скажи, а есть какой-то период, когда человек может рассчитывать на то, что ну, его голос будет в своем зените, что ли, вот в наивысшей точке развития?
Опять же, все зависит от того, как человек относится к своему голосу, потому что наш аппарат голосовой – это весь организм певца. Это не только связочки, голосовые складки, точнее, как они называются. Это все вместе. Весь комплекс, инструмент певца – это сам певец, его тело. И здесь важно то, как человек относится вообще к самому себе, как он храм Духа Святого, как он за ним ухаживает. Если человек ведет такой, нездоровый образ жизни, да, и к голосу тоже можно относиться нездоровым, не разогретые связки, попробуйте, или голосовые складки, да, это то же самое, как за ним спортсмен, который без разминки начинает подходить, там, например, к тяжелому весу, тяжелоатлет. Это просто вопрос времени, что он получит травму. Либо же заниматься без техники голосом тоже можно. Неправильно выполнять упражнения, неправильно подходить к пению, и это может просто форсированное пение, форсированное называют его, или, ну, которое может привести просто к травме такой же. Человек начинает сипеть или теряет просто голос. То есть здесь все индивидуально, и многие люди есть, которые поют до своих последних дней, до 90 лет, не теряют голос звонкости. И наоборот, есть, которые рано теряют голос, либо же его вообще найти не могут.
То есть здесь есть какой-то элемент непредсказуемости. Да?
Ну, здесь важна техника, как и в любом роде занятий человеческом. Здесь важна техника. И важны педагоги, которые научат человека правильно владеть тем, что ему Бог дал, какой голос, как им овладеть.
Я часто слышал такое выражение «поставить голос».
Вот да.
Оно приемлемо?
Да.
И кто тебе
вот
эта
установка, это то же самое. Я благодарен Богу за своих педагогов, которые меня нашли. Это было в Минском еще музыкальном. Я еще учился в лицее. Мой первый педагог был Сергей Григорьевич Костин. Он уже, к сожалению, ушел от нас. Он меня нашел, сказал, что у меня есть голос и что мне нужно заниматься. Он был тем, кто меня нашел и передал в руки педагога уже в училище музыкальном. Адам Османович Мурзич, он жив-здоров. Я ему очень благодарен. Он сейчас директор театра музыкальной комедии у нас в Минске. И после этого я закончил училище музыкальное по академическому пению, поступил в консерваторию, которую закончил уже у народного артиста Беларуси Петра Васильевича Ридигера. 5 лет мы отучились, это была консерватория и 2 курса ассистентуры, стажировки. Я не знаю, как это будет. Система образования другая у вас на Сиэтлщине.
Ну, это что-то наподобие graduate studies.
Да, да, да. То есть это поствысшее образование. Это уже ступень к кандидатской. Поэтому очень важны педагоги, которых действительно они на вес золота, которые смогут в тебе распознать и не заставить тебя копировать их, а передать тебе сам принцип работы, и которые помогут найти тебе свой, а не их голос.
Вот оперная сцена для многих людей — это что-то заоблачное, непонятное. Может быть, кто-то думает о том, что это сопряжено с какими-то пороками даже, да, и так далее. Вот можешь ли ты немножко развеять какие-то стереотипы или, напротив, подтвердить, то есть приоткрыть для нас эту завесу, там происходит?
Да, я хочу сказать, что не только опера, но и весь мир, как говорит Писание, лежит во зле, и мне сложно себе представить род деятельности, в котором христианину в сегодняшних условиях окружающего действительности будет уютно, и в которых он сможет работать, и это не будет сопряжено ни с какими, ни с какими трудностями, и у него не будет ситуации, в которой ему придется сделать выбор, христианский выбор, и в которых он себя не проявит как христианин. Поэтому более или менее, конечно, действительно, театр это он там, где грешники занимаются, приходят, и они занимаются работой. Это область искусства, в котором действительно много и порочного может быть. И, как, наверное, в любом светском коллективе. Вы пойдите, не знаю, вот к докерам, которые занимаются там транспортировкой грузов. И я не думаю, что вы там сонеты Шекспира услышите от них, что они будут с друг другом перекрикиваться. То есть здесь это действительно сфера, как, наверное, и другие сферы. Здесь много доброго и злого тоже очень много. И здесь мы имеем дело больше, с театр это жизнь в миниатюре, в которой мы стараемся разглядеть себя, увидеть себя. И искусство, оно не дает действительно ответы на вопросы бытия человека. Оно не может спасти человека. Я в этом согласен на 100% с Писанием, потому что только Бог спасает человека. И только Писание открывает путь спасения в Иисусе Христе. Но оно, искусство, помогает нам правильно задать вопросы к этому миру. Оно не дает ответов, но оно грамотно их формулирует. Оно заставляет нас задуматься о вечном. И здесь, я думаю, что в этом его ценность. И действительно, после, и утилитарное значение искусства, после него, как минимум, люди не идут и не громят витрины магазинов. После похода в драматический театр, либо после похода в оперный театр. Хотя есть действительно такие безумные постановки, на которые лучше не ходить, которые лучше не смотреть, потому что, здесь у нас эпоха такая, когда все решают режиссеры, и слава богу, если режиссер талантливый человек, который вдумывается в то, что написал композитор, в то, что написал драматург, пытается это пережить и задать заново эти вопросы, исходя из реалий вот сегодняшней жизни, того, в чем мы находимся. А если человек с болезненным восприятием мира, либо какие-то у него комплексы свои, либо он хочет что-то доказать миру, и оперному певцу бывает трудно воплотить это, или же как христианину оперному певцу нужно даже от чего-то отказаться и сказать: вы знаете, я в этом участвовать не буду, это неправильно, я не могу это показывать на сцене.
Тебе так или иначе приходится, что называется, вживаться в роль или представлять себя в роли той или иной, того или иного персонажа. Угу. Скажи, какие роли, может быть, оказали на тебя особое воздействие, заставили тебя о чем-то задуматься?
Первая моя партия, которую я исполнял в театре, это было в Минске, это был последний спектакль перед закрытием театра на реконструкцию в 2006 году. Я спел партию Онегина. Ее продолжаю уже 10 лет, она в моем репертуаре. И это классический спектакль Петра Ильича Чайковского на сюжет пушкинский. Поэтому здесь очень много для... Эта партия, она первая у меня, и она постоянно мне о многом напоминает, говорит о многом, к чему приходит человек в итоге своей жизни. Вот мы оставляем Онегина с последней фразой, которую он поет зрителям и сам себе: «Позор, тоска, жалкий жребий мой. Все его жизненные установки, он был классическим денди. Сейчас очень модно такое, знаете, есть термин, модный тренд такой, есть метросексуалы. Это люди, которые вот живут в больших городах, и вот они ведут такой, ну, образ жизни, быть в курсе всего, хорошо ухаживать за собой, фитнес такое, знаете, продвинутое, как говорит молодежь. Образ жизни светский, они себе не дают, ни в чем себе не отказывают. И вот классическим денди таким, дитё эпохи 19 века был Онегин, который вел, ну, беспорядочный образ жизни, греховный с позиции христианина. Я его играю. И он пропускает самое главное в жизни, настоящую любовь. И он упускает настоящую дружбу, он убивает своего личного друга. Если мы, конечно, заканчивали бы на первой или второй картине, третьей картине, то говорить не о чем. Мы Онегина не видим, к чему это приводит его образ жизни. Но в конце мы видим, он понимает, что он гонялся за пустыми вещами. Что тот образ жизни, в котором можно было все, он привел его только к одиночеству. И вот в этом, мне кажется, ценность искусства в том, что оно не дает ответ нам, что дальше делать Онегину. Но оно задает вопрос, а какой жизнью я сегодня живу? В чем я похож на своего героя литературного или вот музыкального, который на сцене? И не приведет ли это все меня к разбитому корыту, если у меня неправильный ориентир? Это одна из таких вот, ну, то есть один из примеров, которые мы видим. Партиях. Ну, другие много партий. Я пою Елецкого в «Пиковой даме», Роберто в «Иоланте». «Иоланта» вообще глубоко христианское произведение. Последняя опера Чайковского, в которой мы видим, ну, она вообще заканчивается гимном «Хвала Творцу, подателю всех благ», в которой люди прославляют Бога за то, что Он дал им возможность видеть, лицезреть и видеть истину, и свет, который является истиной. Да, там мы не найдем ни слова о Иисусе Христе, но мы видим, там четким черным по белому написано о Творце с большой буквы, что потом советская музыкальная мысль переработала потом на советский текст, и «Как и жизнь за царя» поменяли текст, и все остальное, кантату «Москва», например. Там у нас «Прославим свет», подателю всех, источник жизни благ, что-то такое похоже свет. И здесь, конечно, многие произведения, подавляющее большинство русского репертуара классического, оперного, они носят, ну, я не скажу, что христианский смысл, но глубоко такой этический, составляющий нравственное на очень высокое в любом спектакле, да и, пожалуй, в западном опере тоже, в романтической.
То есть, так или иначе, классика — это карта богоискания. Это люди, которые, ну, да, не всегда имели вопросы, ответы, но они ставили, умели ставить вопросы. Да. Эти вопросы они могут с помощью искусства достигать и сегодняшних сердец, и, возможно, вот, приводить к богоисканию уже сегодняшнего мы.
Да, я не питаю иллюзий, и многие люди считают, что это и есть смысл жизни. Театр. И это плохо. Это идол. Театр, он пишется с маленькой буквы. Театр — это то место, где человек может просто, как вам сказать, он создан творцом с частичкой природы. Бог в человека вложил способность к творчеству. И когда человек творит, он в чем-то становится похожим со своим создателем. Он испытывает радость в акте творения. И ему важно, чтобы этому кто-то сопереживал. И я не питаю иллюзии, говоря, что искусство спасет мир. Нет, только Иисус Христос может спасти мир. Искусство, оно не спасает мир. Но в искусстве мы видим осколки того нашего высокого предназначения, когда Бог сказал человеку возделывать сад. Труд и искусство — это то, что отличает человека от всего сотворенного тварного мира. И это то, что, как говорится, наша identity. И возможность творить, забрать у человека, мне кажется, это очень страшно. когда человек не имеет возможности к творчеству или не испытывает тяги к нему. Мне кажется, это человек, который не похож на своего Создателя.
Я убежден, что как раз вот творчество — это и есть часть образа Божьего, если вообще не основная его часть, о которой говорится, что мы, как люди, созданы по образу и подобию Божьему. Вот как в книге «Бытие», да,
да,
сказано об,
да,
этом.
Если скорбь и печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог от житейской борьбы, и молитвы огонь угасает, помни, твой Спаситель с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодрствуй, скоро время придет. Искупитель к себе нас возьмет. Нелегко нам тернистой тропою идти, всюду враг искуситель встречает, и слабеем порою в далеком пути. Беспросветная ночь окружает. Помни, твой Спаситель с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодрствуй, скоро время придет. Искупитель к себе нас возьмет. Томиться в пустыне сухой, скоро светом восток озарится, и рассеется мрак, что покрыл лик земной, и на землю Господь возвратится. Спаситель с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодрствуй, скоро время придет. Искупитель к себе нас возьмет. Искупитель к себе.
скажи, вот есть такое бытующее представление, что сегодняшней молодежи и вообще сегодняшнему человеку классика, опера, театр ни к чему. Есть более современные, в кавычках, виды искусства, а есть концерты, на которые приходят с намного большим аншлагом, и вот их-то и нужно использовать, там, прислушиваться и так далее. А классика — это что-то такое, дело вчерашнего дня. Ты вращаешься в этих кругах. Есть ли аудитория, есть ли реальные слушатели, которые заинтересованы сегодня в этом репертуаре?
Да, Вадим, сейчас в Западной Европе, и я наблюдаю это в Беларуси, у нас возрождение интереса публики, молодой публики к театру. Во многом это, конечно, во многом это тренд какой-то. Это престижно. Это говорит о том, что ты как бы знаешь что-то, что разбираешься в театре, и это здорово. Это какой-то, говорит о какой-то статусности.
Я ходил туда, я это видел, я могу об этом говорить.
Но мне кажется, даже это хорошо. Потому что, ну, это дает человеку какие-то инструменты. Музыка и театр, он требует от человека набора каких-то базовых инструментов для его восприятия. Для того, чтобы понимать, что происходит на сцене, нужно перед походом в театр, ну, потратить 10-15 минут, посидеть в Википедии, посмотреть, о чем опера, сюжет какой у нее, историю постановки каких-то, кто там главный герой, потому что может быть, то есть есть перевод, подстрочный перевод, но не всегда ты сможешь на него проследить. То есть здесь нужно научить это кушать. И это искусство, оно, как вам сказать, если говорить о питании, то есть более сильные и резко действующие виды искусства, популярного, которое как фастфуд, оно быстро готовится, оно очень вкусное, потому что оно очень вкусное, а потому что там очень много всего, что делает его вкусным, да, добавляется. И оно имеет настолько яркий, настолько, можно сказать, приторный, настолько соленый, настолько сладкий вкус, что после этого, если вы перейдете на блюдо высокой французской кухни, и сразу после какого-то Royal Cheeseburger вас посадить за стол и попробовать те же самые, например, устрицы во французском ресторане, то я думаю, что немногие это поймут. То есть здесь важно нащупать, ну, как сказать, понять вкус этого всего. И это искусство требует времени, требует усилий, но оно имеет более, как вам сказать, послевкусие после него. Послевкусие более устойчивое, и хорошее произведение искусства, оно, как Кант говорил, настоящий шедевр искусства, это то произведение, которое заставляет думать. Если вы после того, что вы услышали, вышли не пустым, аж какая-то мысль вас задела, какая-то мысль не дает вам покоя, о чем вы продолжаете размышлять, это критерий гениальности произведения. Либо и гениальности того, кто это произведение вам показал, либо спел, либо нарисовал. Поэтому с популярным искусством я не полный сторонник, и я не в какой-то такой позиции, что ничего нельзя там смотреть, и что это все интересно. Есть много дельных вещей, но нужно понимать, давать себе отчет, что после него немного результата остается. И оно, если постоянно только это слушать и это смотреть, оно вызывает атрофию множества, большой гаммы, большого спектра наших человеческих чувств, переживаний, которые просто незадействованы остаются. И которые мы не переживаем полноту бытия тогда. Ну, в творческом смысле. Поэтому первое время нужно себя организовывать. И классическая музыка — это не то, что сразу вас захватывает. Но в ней больше отголосков вечности. Это 100%. В ней мы видим гармонию, мы видим подобие, отголоски. Отголоски чего-то более крупного, чего-то объемного, того, что мы не можем выразить словами.
И вправду классические произведения не воспримешь наскоком. Нужно сделать то, что называется домашней работой.
Поэтому, сказал, поэтому я, например, я не слушаю классическую музыку в автомобиле. Знаете почему? Потому что она отвлекает. А остальную музыку можно очень фоном слушать, практически любую музыку. Она вас ни к чему не влечет.
Потому что если слушать классику как следует, то, ты не можешь заниматься ничем другим.
Да, действительно.
Она должна захватывать. И это хорошая мысль. Это хорошая, если вот в правильном направлении они идут, то, это хорошо. Скажи, что сегодня ты видишь в Западной Европе? Ты уже сказал, что тебе приходится бывать там тоже неоднократно. И как ты оцениваешь там обстановку в духовном, что ли? И в...
Ну, все грустно. Все грустно в Западной Европе и не только в ней. Дело в том, что там, ну, у нас люди еще в постсоветском пространстве, они уже забыли, что такое голод, и они, в принципе, уже удовлетворили свои ежедневные потребности. Хватает хлеба, нигде никто не голодает в постсоветском пространстве. И когда человек решает свои повседневные, восполняет нужды и потребности, встает вопрос, что дальше? И когда этот вопрос встает, человек без Бога не может найти ответ на это. И он начинает, как в Писании написано, копать источники, которые не держат воды. И он начинает пить эту грязную воду, которая не утоляет жажду и которая ведет к смерти. В Западной Европе это можно, мы ее видим как постхристианскую Европу, в которой еще есть память о том, что было, но храмы стоят, с христианской символики много, но мы видим, что люди, я вижу, отсутствие, знаете, что больше всего бросается в глазах? Отсутствие надежды. Бесперспективность. Каждый находится, ты говоришь, что ты христианин, но I'm glad for you. Ты молодец, вот тебе это подходит, здорово. Ты ходишь в церковь, ну здорово, я рад, что тебе это помогает.
Это твой выбор, и в принципе, ко мне это не имеет никакого отношения.
Да, и я рад, что ты нашел в этом истину. Такой и релятивизм такой. Просто все относительно, у каждого своя правда. И люди, просто отчаявшись найти какой-то выход из этого всего, они просто занимаются, ну, стараются весело провести это время, которое здесь. То есть весь смысл в самой игре. И это видно в постановках часто. Я был в 2011 году частью программы Young Singers Program. Она называется программа молодых певцов Зальцбургского фестиваля 2011 года. И у нас было здорово пообщаться, вот посмотреть, как живут это, как работают профессионалы, как работают звезды мировой оперы. Это большей частью абсолютно адекватные и доступные люди, без синдрома звездного такого. Он какой-то вот, не знаю, я ни у кого не заметил из таких артистов, которые, можно сказать, в первой десятке мировой сегодня классического оперного искусства. Но что мне бросилось в глаза, это ежегодно там проводятся постановки всего Моцарта, его оперы. Я отсмотрел 4 спектакля, и что мне бросилось в глаза, ни в одном из них тот же самый музыкальный материал, те же самые слова, но ни в одном из них, ни в одной постановке нет надежды в конце. Все они заканчиваются грустно. И вот это меня разочаровало, потому что, ну, это видно, это почерк эпохи. Спектакль черно-белый, в которых люди ходят, сзади у них вот в спектакле так поступают все, ходят главные герои, У одного белые крылья, у другого черные, но никто из них не летает. И это тот образ, который вот мне так запомнился, бросился в глаза. И эти крылья, они просто зачем-то даны были, но никто ими не пользуется. Поэтому единственная надежда действительно только на Бога. И важно это прозрение, которое происходит, встреча, метаноя, покаяние, изменение мышления, оно необходимо как каждому человеку, так, наверное, и стране, Беларуси нашей, покаяние и вера в Бога, Иисуса Христа. Переоценка всего нужна и Европе тоже. Просто я не думаю, что люди там, как вам сказать, мы часто вот из постславянского, из славянского мира, постсоветского, нам кажется, что у нас люди лучше. Нам кажется, что у нас люди духовнее, что ли. Не будучи духовными, они, ну, нравственнее. Но мне думается, что дело в том, что просто наши люди еще не успели восполнить просто свои ежедневные потребности. И это вопрос времени, что россияне, белорусы, украинцы станут такими же потребителями и такими же скептиками в отношении веры. И храмы опустеют и в Восточной Европе с таким подходом тоже довольно быстро, как и в Западной.
Что ж, будем надеяться и молиться, что этого не произойдет. Хотя ведь каждый из нас, даже зная об этой общей тенденции, может следить за собой.
Ну, церковь жива. Я скажу, что в Европе очень много на этом фоне. Я не смогу сказать, что все так плохо. Очень много динамично развивающихся в этой атмосфере. Вот она, такая же атмосфера, я думаю, что кризис Европы, он во многом схож с кризисом позднего Рима. И в это время на этом фоне динамично развиваются многие христианские и евангельские церкви. Происходит, и Бог действует, и действует благодать, Дух Святой обращает людей к вере, к себе. И это можно наблюдать везде в Европе. Я не хочу сказать, что так все плохо-плохо.
Прозрачен воздух на закате над городом моим. Вечерним звоном ветер плачет мечтой веков таким. И камни дремлют, и деревья в безмолвии. Вечной раной разделения живет тоскуя он. Иерусалим, Иерусалим, объятый светом золотым, тебе во славу песнь слагаю. Мир стенам твоим, тебе во славу петь хочу я, Иерусалим. Ах, певой, айом ля ширах, велах лик шов ктари. Катонти митца ирвана и куме аквон ашифаим. Фатаим кине шихан сарав и мешках эх Ерушалаим. А наше поле зав, Ему шалаим шель зав, вешель не ошет вешело, мир стенам твоим, тебе во славу петь хочу я, Иерусалим, Иерусалим,
Что ж, мне остается поблагодарить тебя за то, что ты нашел возможность и время быть сегодня вместе с нами.
Спасибо большое за приглашение. Я очень рад быть с вами.
И всего тебе доброго в творческих успехах, потому что здесь уже в прямом смысле мы употребляем это выражение. Тебе они действительно понадобятся. Пусть Бог благословит твой голос для того, чтобы ты мог служить ему и людям с помощью его.
Спасибо. До свидания. Слава Богу.